Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторник, 25 июля, сейчас 16:05. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Наши темы на ближайшие полчаса. Власти российских регионов, на территории которых с будущего года начнут взимать курортный сбор, уже определяются с его размерами. В России собираются ввести законодательно должность ответственного по этажу в многоквартирном жилом доме. И пресса заговорила о сразу двух задержаниях граждан Российской Федерации за границей за то, что они запускали беспилотники.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ассоциация туроператоров России сегодня пишет, что власти некоторых российских регионов, где с 1 мая 2018 года могут начать взимать курортный сбор, уже определились с его размерами. А почему могут начать? Формально еще закон не подписан президентом. Сегодня, только сегодня Совет Федерации одобрил закон о введении курортного сбора, который, напомню, предусматривает введение в экспериментальном режиме на период до 2022 года платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Введение в действие региональных законов, регулирующих взимание курортного сбора, переносится на полгода относительно прописанного в первом чтении, то есть не 1 января все начнется, а 1 мая 2018 года. Курортный сбор будут зачислять в бюджет субъекта Российской Федерации. Заместитель заведующего кафедрой менеджмент в индустрии гостеприимства в Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Вадим Прасов с нами на связи. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Во-первых, насколько сложно будет собирать этот сбор?
Ну, учитывая то, что в итоге законодатели обозначили, что администрирование данного сбора будет осуществляться именно в части коллективных средств размещения, то есть там отели, санатории, то я не думаю, что будет сильно сложно, по крайней мере, там в части тех объектов, которые находятся так называемом белом поле. Но очевидно совершенно, что больше проблем будет у Краснодарского края и Крыма, поскольку там различных там мини-отелей, которые, скажем, пока несколько философски относятся к там оплате налогов, вообще к нахождению в этом белом поле, там администрирование будет сложнее, нежели в Ставропольском крае, в части это Кабминводы, конечно, в основной своей массе, и Белокурих, Алтайский край. Вот. Ну, по крайней мере, они больше всех родили за этот законопроект.
Но сам факт администрирования, как он будет происходить, прежде всего, конечно, там, где, как вы говорите, философски относятся к выплате налогов?
Ну, вот это хороший вопрос, поскольку первые законодатели вывели из-под, собственно, администрирования сдачу, собственно, там, какого-то частного, да, то есть там жилья и там видимо, там, гостевых домов, вот, хотя это как раз спорный очень момент, да, чем является там гостевой дом. Вот. Но я боюсь, что, во-первых, это нас приведет к возврату, знаете, как в фильме «Спортлото 82», вот, когда молодого человека его тетя водила по дому и показывала, кто у него где живет, да, то есть, а вот здесь у меня йог, да, а тебе вот тут вот, удобный курятник, вот, потому что это будет просто дешевле, чем... Ну, то есть, так или иначе, коллективные средства размещения, да, то есть, помимо того, что у них есть уже определенная сложившаяся себестоимость, поскольку там они берут людей на работу, платят зарплату, налоги, коммуналку. Вот, то есть, у них есть понятная расходная часть, вот, и, соответственно, себестоимость их бизнеса, она, очевидно, выше, чем в частном секторе. Вот, а в данном случае они будут платить еще там в среднем там семьи из четырех человек, там, по всей видимости, от 100 до 200 рублей плюсом каждые сутки. Вот. А я бы даже, может быть, знаете, не на администрирование смотрел, да, на вот некоторую сложность, наверное, в восприятии. Потому что для законодателей, я допускаю, что там при заработных платах восприятие, то, что курортный сбор будет составлять там условно 50 рублей в сутки с человека, это ерунда. Вот. Но просто для основной массы россиян, которые сейчас зачастую стоят перед дилеммой потратить деньги на какой-то экономичный отдых, допустим, на российских курортах, да, или никуда не поехать, а провести лето на даче, вот, иногда уже выигрывает дача. То есть этот год показал, на самом деле, ощутимый спад в наших курортных территориях. И в период спада вводить подобные сборы, на мой взгляд, ну, это очень большая ошибка, потому что мы по факту и в части Санкура мы проигрываем некоторым соседям по себестоимости и продажным ценам. Ну, вот, ну, соответственно, там та же самая Турция сейчас очень борется за нашего туриста, да, и в этой ситуации, по сути своей, мы какого-то еще туриста можем там Турции дополнительно отдать, который вчера еще рассматривал для себя там отдых на Российском море как приоритет. Сейчас, сравнив стоимость размещения там и здесь, да, может быть, выберет там.
Теперь дальше. Вот смотрите, такое сегодняшняя новость, собственно, в том, что в регионах начинают называть цифры, которые могут быть установлены в качестве этого сбора, когда и если закон будет подписан президентом. И получается, что депутаты разрешают им брать до 100 рублей, а они говорят, кто-то 30 рублей, как в Алтайском крае, кто-то говорит 25-35, как в Крыму. В Севастополе говорят, что нам вообще не нужен туристический налог, а в Краснодарском крае и в Ставропольском там говорят 20-30, в Ставропольском до 50 рублей доходят. Такое впечатление, что их в некотором смысле заставляют вводить этот налог, но они говорят, ну тогда по минимуму.
Вы знаете, ну, тут сложно сказать. Я был на парламентских чтениях, собственно, в Госдуме, когда представители, да, то есть, по крайней мере, муниципалитетов, как все в один голос кричали по поводу того, что там, как нам нужен этот сбор, давайте его вводить срочно. И здесь, мне кажется, проблема больше в существующих сейчас перераспределениях средств федерального бюджета, то, что там муниципалам и, там, из этого пирога достаются просто крохи. Ну вот, но попытка наполнить их бюджеты за счет курортного сбора, я считаю, что в общем, вряд ли сильно увенчается успехом, тем более, что если посмотреть на объективную картину, то Краснодарский край тот же самый посчитал изначально сумму, которую они соберут в качестве курортного сбора там, условно за следующий сезон. Я не помню, там что-то у них там первые такие прикидки были, что там сумма там 8 миллиардов, потом она каким-то образом секвестировалась до 3. Вот. Но так или иначе, я не думаю, что там, вот эти 20-30 рублей, которые, может быть, будут восприняты все-таки их потенциальными гостями, как сумма там, небольшая, не сильно заметная, да, и, в общем, относительно комфортная для дополнительной уплаты к тому, что они должны там, заплатить за проживание, там, питание, там, перелет или там, переезд, да, то есть в эту курортную территорию. Одновременно с этим я не думаю, что сумма общая того, что наши курорты смогут собрать, вот, будет настолько велика, чтобы, во-первых, стоимость администрирования была, ну, по крайней мере, себестоимость, да, этого администрирования выглядела на фоне собранной суммы ничтожно малой. Это раз, а второе, чтобы этих денег хватало на реально что-то существенное. Потому что момент распределение этих ресурсов дальнейшего, ну, то есть вот, а на что, собственно, эти деньги будут тратиться, они, безусловно, тоже вызывали огромное количество вопросов. Вот, потому что можно набережную замостить за одни деньги, а можно за другие. Можно канализацию сделать так, а можно эдак. И тут вопрос бюджета, да, то есть какие есть в этом бюджете деньги на то, чтобы их, собственно, потратить. Ну, допускаю, что если бы распределение, ну, вообще, вот, расходная часть бюджета тратилось бы более как-то резонно, да, то есть, то, возможно, денег у муниципалитетов было бы больше.
Еще один вопрос. Ну вот, например, опять же, про деньги, которые гипотетически соберут регионы. В Крыму говорят, за 5 лет 16 миллиардов. То есть, ну вот, они ожидают где-то примерно 3 миллиарда рублей в год. Вот 3 миллиарда для всего Крыма, это много денег? Это на что-то заметное хватит?
Ну, прямо на глобально заметно, я думаю, нет. То есть здесь речь идет о том, что на некоторых курортных территориях там какую-то часть инфраструктуры смогут привести в порядок. Ну, то есть где-то там канализацию привести в порядок, где-то там те же самые набережные сделать, да, то есть где-то там какую-то растительность восстановить. Ну, то есть сделать курорт более, там, не знаю, удобным, более комфортным, более приспособленным под современные требования. Ну, вот, насколько им этих денег хватит, большой вопрос. И здесь, смотрите, здесь момент такой, что когда человек тратит свои деньги на отдых, он в целом, наверное, ожидает того, что он едет на ту территорию, которую уже кто-то, собственно, организовал, сделал, сформировал, и она находится в том состоянии, когда ты, приезжая туда, идя по улице, там не жмуришься от того, что вот здесь не убрано, а здесь как-то не покрашена, да, от того, что у тебя душа радуется, от того, какой, в какой город-сад ты попал. Здесь получается так, что те курортники, которые будут, собственно, приезжать, они как бы своим рублем еще вкладываются в то, чтобы приводить эти территории в порядок. Ну, по сравнению, как бы, получается, с их нынешним состоянием. Это, ну, конечно, немножко странно. Но, мне кажется, основной посыл здесь был такой, что, дорогие товарищи муниципалы, вот у нас не настолько много возможностей, да, то есть каким образом дать вам денег на то, чтобы вы себя привели в порядок, поэтому давайте попробуем взять их с ваших будущих отдыхающих.
Понятно. Спасибо. Вадим Прасов, заместитель заведующего кафедрой менеджмента в индустрии гостеприимства в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Власти российских регионов, где с 1 мая 2018 года собираются взимать курортный сбор, уже определились с его размерами.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутат этажа, судя по всему, в ближайшее время может появиться, предлагают законодательно ввести должность ответственного по этажу в многоквартирном жилом доме. На рассмотрение Государственной Думы внесен проект поправок к Жилищному кодексу России, который разрешает наравне с полноценными собраниями собственников в домах проводить так называемые конференции в усеченном составе, в рамках которых за жильцов смогут голосовать такие делегаты от каждого этажа. Так пишет газета «Коммерсант». Сейчас, согласно действующим нормам Жилищного кодекса, принятое на общем собрании решение правомочно только тогда, когда в нем приняли участие более половины собственников жилья. Разработали проект о делегатах депутаты-единороссы, которые говорят, что это вообще проблема, если в доме 200-300 квартир, собрание, по сути, собрать невозможно. Если будет делегат от этажа, его будут знать в лицо, и это поможет вовлеченности жителей в управление домом. Председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Да, добрый день.
Но это ведь известная история. Собрание собственников собрать действительно почти невозможно. Вот такой формат делегирования, с вашей точки зрения, сработает?
Ну, понимаете, на сегодняшний день никто не запрещает собственнику жилого помещения, не только собственнику, наделить правом голосовать на общих собраниях абсолютно любое лицо. Будь то это будет сосед, будь то это там будет бабушка, дедушка, там приятель, знакомый, кто угодно. Право наделить кого-либо из граждан голосовать за него, оно присутствует на сегодняшний день у любого гражданина.
Безусловно, но для этого надо идти, да, надо писать доверенность, ну и так далее. Это сложно.
Никакой сложности в этом нету. Срок полномочий также 3 года и так далее. Встает вопрос, для чего это вводится? Для упрощения процедуры. В чем будет заключаться упрощение? Ведь у нас собственники решают на собрании решают довольно-таки обширный круг вопросов. Самый главный к ним относится это выбор управляющей компании, в частности. И получается, если, допустим, мы говорим о том, что будут какие-то люди голосовать от имени других собственников по этажам, да, поэтажные голосования, возьмем, к примеру, там современную новостройку, высотку, там этажей под 30, да, где физически проживает там порядка, ну, там, 200-300 квартир физических, да, не будем сейчас говорить, сколько там собственников и так далее, говорим только о числе квартир, 200-300 квартир, то там примерно будет, ну, в двух подъездах, скажем так, 60 этажей получится, к примеру, да. Вот с этими 60 людьми, безусловно, гораздо будет проще договариваться. Вот мое мнение, то, что эти изменения, они проходят вот, первое, да, для того, чтобы было проще договориться о чем-либо. И второй момент, мне что-то подсказывает, что так или иначе это будет связано с программой реновации.
Ну хорошо, вот вы говорите, проще будет договориться. Действительно так, с другой стороны, ну практически невозможно собрать собственников, если их там 300 человек, а этих хотя бы как-то можно договориться. Можно какие-то гарантии сделать?
Условия. Нужно создавать условия для того, чтобы можно было провести действительно собрание в очной форме. Вот провести собрание в очной форме действительно это сложно. То есть, если мы говорим, допустим, про 300-квартирный дом, это нужно некое помещение там на несколько тысяч посадочных мест для того, чтобы собственники действительно могли прийти собраться.
А что за заочная форма может быть?
Очное. Это когда идет именно собрание жильцов глаза в глаза, они смотрят друг дружки. Есть форма заочного голосования, когда в принципе им собираться не нужно. отправляются уведомления, ставятся на голосование ряд вопросов, да, жители голосуют, на бумажке отвечают, да, за что они голосуют, отправляют их в полномочный вид.
Понятно.
Такой-либо
так будет...
сложности нету, просто нет желания ни у кого проводить эти собрания.
Вот так никого было бы эффективнее. Я понял. Павел Кушаков, председатель общественной организации «Московские переселенцы», был с нами на прямой связи. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Итак, депутаты говорят, есть проблема. Собрание собственников большого дома почти невозможно. Так пусть будет ответственный за этаж, который и будет голосовать за вас. А так как он живет все равно рядом с вами в соседней квартире, он не сможет так голосовать так, как его заставят. 7373948. Лизерок пишет, обычно на подъезд только 1-2 сумасшедших активиста, которые не позволят произвол, готовые костьми лечь. Теперь их отсекут на их этаж, и они, собственно, не смогут стать такими делегатами. Народ, значит, мало между собой кусается, надо их еще и лбами столкнуть. 504-й. Но мы же говорим об эффективности. Решение надо принимать, и так хотя бы можно. Вы хоть раз пытались собрать собрание собственников? 7373948. Если пытались, вы понимаете, в чем проблема. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, полковник.
Полковник, что у вас с телефоном? Вас плохо слышно. Вот так, не получилось. Что-то с телефоном, может быть, очень далеко, полковник, сегодня от нас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Юрий, поставьте, пожалуйста, простой вопрос. Желаете ли вы вернуть советскую власть?
Нет, не будем ставить на голосование этот вопрос, потому что даже при советской власти старший по дому был. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр. Да, смотрите, пытались собрать по поводу установки на крыше рекламы, да?
Ну вот, невозможно же.
Это нереально было собрать всех, потому, ну, уже, скажу честно, мы ее все равно установили, да, путем там подписи подписали, потому что кто где живет, кто одна там в Канаде сейчас живет, еще, в общем, это ладно, бог с ним. Вот, я бы вот с удовольствием на своем этаже, я знаю, что вот у меня два человека, ну, то есть на этаже ты всех знаешь, ну, вот, по крайней мере, я, да, и я бы с удовольствием бы делегировал, потому что я тоже там не живу, да, я живу за городом. Я бы делегировал своей соседке, да, это бы... И единственное, что когда какое-то проходит голосование, она мне отзванивается по телефону, спрашивает мое мнение. То есть на площадке 4 квартиры обзвонить мобильными телефонами,
да,
нет проблем.
Вы слышали, что говорил Павел Кушаков? Можно же по-другому. Вы просто пришлете письмо по каждому вопросу, вот и все. Пусть будет такое голосование.
Такое тоже будет на самом деле. Пусть их будет два голосования. Но на самом деле я живому человеку, вот отзвониться, я говорю, просто это конкретный пример, а не какой-то виртуальный.
Вы же не можете дать ей доверенность, в которой будет написано «доверяю, но только если она отзвонится».
Ну, нет. Она мне расскажет это все, как оно есть, на словах, а я на сайте поставлю галочку, да или нет. То есть я вот только я за такое, да, ну, на самом деле. Потому что собрание невозможно.
Это понятно. Эту проблему надо решать, говорит слушатель. И он говорит, что он все-таки галочку где-то хотел бы поставить сам. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Прошу.
У нас тоже был аналогичный случай, мы по поводу только шлагбаума собирались. Ну, вы знаете, это очень проблемно собрать вообще народ.
А старший по этажу? Делегат этажа?
А я вот думаю, что это поможет. Потому что, ну, вот у нас по две квартиры на этаже. Да, в нашем случае у нас небольшой дом. А у кого дома там по 4, по 5 квартир на этаже, да, я думаю, это выход, потому что...
А кто потом, вот смотрите, Анастасия пишет, а кто потом докажет, как ваша старшая по этажу или ваш старший по этажу голосовал? Он вам скажет одно, а проголосует совсем иначе.
Ну, можно, допустим, мы собрались, этаж легко собрать, правильно, там, выйти вечером в 9 часов на лестничную клетку, взять бумагу, подписали ее, все, отдали старшему по этажу. Старший по этажу пошел, отдал это уже старшему по дому.
Все-таки голосуем мы каждый по отдельности, просто по этажам собираем голоса.
Конечно, так будет намного легче.
Понятно. Но пока депутаты предлагают законодательно ввести должность ответственного по этажу, который, насколько я понимаю, за вас и голосовать будет.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в прессе появились сразу две новости о задержаниях граждан Российской Федерации за границей, за то, что они там, за границей, запускали беспилотники. Вот Дубай, там арестован российский кинорежиссер Арик Манукян, известный по картине «Прерванная песня». Причиной ареста стала съемка мечети шейха Заида с дрона. Ну, он пытался это здание снять. Манукян признался в беседе с газетой «Коммерсант», что с помощью дрона он планировал снять новобрачных в кабриолете на фоне мечети. Не получилось. Получился полицейский участок, там отбирали паспорта, телефоны, там был допрос. В камере люди провели 6 дней и не могли выйти на связь с родственниками. Теперь второй случай. В Латвии гражданин России запускал беспилотник у здания Министерства обороны. Сообщение появилось на сайте Вооруженных сил Латвии, он передан полиции. По закону, к примеру, в Латвии нельзя запускать вот это беспилотное устройство ближе, чем на полукилометре от зданий военного назначения. То есть в каждой стране разные правила. Инженер-моделист Николай Самарский с нами на связи. Николай, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
А есть вот действительно такая проблема? Теперь дронов-то много получается. Многие пытаются взять с собой и в путешествие, а получается, что в каждой стране свои требования, и можно вот так попасть, как в Дубае у Манукяна получилось.
Совершенно верно. Беспилотники – это потенциально опасный вид хоббийного такого искусства и вид моделей. Вот поэтому нужно, отправляясь в путешествие, обязательно изучить все требования, которые именно в этой стране относятся к запускам этих аппаратов, и четко им следовать.
Но есть какие-то хотя бы данные о том, чтобы кто-то пытался разработать единые правила, чтобы вот этой путаницы не было?
Ну, такие правила, они как бы неформальные, они не публикуются, вот, но они, конечно, есть. Нельзя летать над общественными зданиями, нельзя летать там, ну, естественно, над Кремлем, над Белым домом в Америке. Причем в Америке есть специальные таблички, которые говорят о том, что нельзя летать над Белым домом. В Кремле такого нет, но, естественно, над Кремлем летать нельзя.
Речь идет о любых дронах или можно пытаться классифицировать совсем маленькие, которые могут хоть где летать, а вот большие, вот с ними-то точно не нужно ехать за границу?
Нет, за границу ехать можно с чем угодно, только не летайте над культурными учреждениями и над теми местами, где летать нельзя. Я думаю, что если обратиться в полицию, вот, местного страны, то вам расскажут, где летать можно, а где нельзя.
Хорошо, тогда последний вопрос. Раз уж мы о дронах заговорили, тут ведь известная история в Москве, когда люди, которые находятся в центре города, вдруг оказываются с точки зрения приборов где-нибудь во Внукове. Говорят, что это как раз для того, чтобы дроны где не надо не летали. Это правда работает? И главное, если это работает, это только в России или где-то за границей что-то подобное тоже бывает?
Нет, конечно, это бывает повсеместно, где спецслужбы стараются обеспечить безопасность правительственных и важных государственных объектов и подменяют координаты.
Это стандартная практика. История. Нормальная практика. Спасибо. Инженер-моделист Николай Самарских был с нами на прямой связи. 7373948, код города 495. Нам нужны владельцы дронов. Люди, которые здесь пытались запускать, как вы узнаете, где можно, где нельзя? Люди, которые вывозили дроны за границу, как вы там выясняли, где можно, где нельзя? Ведь вы наверняка не хотите оказаться в ситуации, когда несколько суток вас продержат в полицейском участке. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. А если у вас есть дрон? Говорят, дроны теперь беспилотные устройства, которые позволяют красивые съемки такие делать, видео, фотографии. У многих есть, у вас наверняка есть. Расскажите, как вы определяете, вот здесь можно запустить, вот это можно сфотографировать, а вот это нельзя. Вот она, «Европейская свобода», пишет 569-й. «Пирожок с гречкой» задается вопросом, что только русские запускают дроны во всем мире или ловят только их. Да нет, мы просто, нас волнует просто судьба наших граждан, что происходит с другими, мы не знаем. Я думаю, что гражданин любой страны, если он в Дубае будет делать то, что делал наш гражданин, наверняка попадет примерно туда же. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я хотел прокомментировать. Все это, конечно, неправильно. Знаете, вот в советское время в каждом дом пионеры был ракетный кружок, авиамодельный кружок. Ну. Все мы там работали со взрывчаткой, и с керосином, и любые модели делали. И все это только приветствовалось всячески, потому что это развивало науку, толкало ребят в космос.
Как может развивать науку то, что вы запустили дрон?
Ну, сам интерес к этому занятию, я считаю, он воспитывает как бы техническое сознание у людей.
В советское время очень многое нельзя было фотографировать не то что с дрона, а прямо обычным фотоаппаратом. Спасибо. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторник, 25 июля, сейчас 16:35, в студии Юрий Буткин. В эти полчаса мы говорим о судьбе смертельно больного ребенка. Его зовут Чарли Гард, ему 11 месяцев. Он в Великобритании. Отозвали родители. Последнее время говорили, что британские власти не хотят лечить дальше. Они говорят, бессмысленно лечить ребенка. Вроде как американские власти или американские медики заговорили о том, что они могли бы помочь, понимая всю сложность ситуации. Но вот вчера появилось сообщение, что родители Чарли отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США, прекратив тем самым судебную тяжбу за право лечить мальчика. То есть в ближайшее время его будут отключать от этой системы жизнеобеспечения. Но, правда, вот только что появились сообщения, что родители хотят, чтобы он умер хотя бы дома, будут добиваться в суде возможности забрать его домой из больницы. Так, во всяком случае, пишет газета Daily Mail. Отец и мать ребенка Крис Гарт и Конни Йетс, они продолжают спор с больницей. Теперь по поводу осуществления вот этого последнего желание. Оно в том, чтобы забрать малыша домой на юго-западе Лондона, положить его туда, там, в кроватку и дать ему уйти из жизни. Сегодня суд определит, где именно Чарли будут отключать от системы жизнеобеспечения. В клинике говорят, что есть опасения относительно возможности его транспортировки домой, где он должен умереть. Это уже не первое рассмотрение судебное дело Чарли Гарда. Мы хотели бы поговорить чуть более подробно о том, вот как здесь, в России, вся эта история работает. Дело Чарли получило широкую огласку после того, как британские суды приняли решение, помимо воли родителей, отключать ребенка от системы жизнеобеспечения, по сути, уводить его из жизни. 7373948. Прежде всего, врачей хотелось бы услышать, безусловно, юристов, которые могли бы нам прокомментировать эту историю. Кто? Медики решают? Родители решают? Как здесь, в России? Как вы относитесь к тому, что происходило в Великобритании вокруг этого ребенка, который, напомню, у него синдром митохондриального истощения ДНК? Это неизлечимое заболевание, причем у 11-месячного ребенка у него уже терминальная стадия, прогрессирующее атрофирование мышечной ткани, когда поражается головной мозг и сбои в работе практически у всех жизненно важных органов. 7373948, телефон прямого эфира. Судя по всему, эта история сегодня заканчивается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я скажу так. У нас одного богатого вылечивают, и 10 бедных в это время умирают.
И что? Мы сейчас не об этом говорим. Что, разве не кажется?
Какая разница, какое у человека заболевание? Я про него слышу. Но у нас...
Нет, секундочку, подождите секундочку. Мы сейчас говорим о том, что вот кто-то принимает решение, это смертельная болезнь, и дальше лечить бессмысленно.
Ну и что, у нас есть фонды вот эти вот, собирают деньги на лечение больных детей. И никто не заботится о том, чтобы простые люди, которые там в деревнях
еще раз,
остаются без
еще
больницы.
Раз, подождите, ну это не митинг, правда.
Но
давайте,
я и не митинг.
Вот поэтому я и говорю, давайте попытаемся разобраться. Вот... Уже понятно, это бессмысленные траты денег.
В чем бессмысленные? Для них это ребенок дорог. Главное, чтобы не за счет других.
Подождите, только что вы говорите, что даже если это собранные деньги, если они тратятся на человека, который умрет, и это уже видно,
да,
все.
Если в Англии люди добровольно, вместо того, чтобы купить новую компьютерную игру, перечисляют деньги этим людям, это нормально.
Так кто должен принимать решение?
Не государство, это люди должны, простые люди, скинуться, но государство не должно этим командовать и не должно у них деньги, ну, как бы за них решать.
Но это про другое, я понял, вы все-таки говорите о чем-то другом. Андрей Соколов, главный врач клинической больницы номер 2 группы компании Медси, доктор медицинских наук и бывший главный врач Центра паллиативной медицины в Москве. Он с нами по скайпу на связи. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Юрий, я рад вас слышать, хотя тема для обсуждения не совсем спокойна, готов
да.
высказать свое...
Андрей Аркадьевич, все-таки вот то, что сейчас происходит в Великобритании, как вы расцениваете то, что там случается? Что вот именно случается на наших глазах, судя по всему?
Мое отношение следующее. Я противник эвтаназии. Если я еще совсем недавно думал, что на планете Земля существуют страны развитые, где может быть принят этот закон, то сейчас я вижу, что даже в таких странах, как Англия, эти действия свидетельствуют о недоразвитости системы человеческих взаимоотношений. Поэтому даже там вопросы эвтаназии разрешены быть не могут. Я против того, что предлагало собрание уважаемых людей по решению проблемы ребенка в виде отключения системы жизнеобеспечения. Я противник таких вещей.
Но вот эта система жизнеобеспечения, это ведь искусственное продление жизни?
Конечно. Жизни, которую дали не юристы и не адвокаты, и не общественные собрания. Эта жизнь дана совсем другими людьми в других ситуациях.
Но эта жизнь, в том-то и дело, что эта жизнь дана другими, и если бы не эта система, она бы закончилась, говорят вам.
Вот вы знаете, эти проблемы сейчас обсуждаются в так называемом разрезе биоэтики. Недавно мы говорили о системе деонтологии в медицине. Сейчас это называется биоэтика. И эти вопросы обсуждают именно вот в таком порядке, в судебном, либо в общественной палате, не только в Англии, но, допустим, и в Канаде, где собирается один доктор, один юрист, один писатель, один политик, и обсуждают ситуацию, отключать человека от системы жизнеобеспечения или нет. То есть это системный подход, к сожалению. Я считаю, что мы на нашей планете еще не дожили до той ситуации, в которой мы могли бы это обсуждать.
Но, если я правильно понимаю, вы говорите о субъективности этого решения.
Конечно.
Когда говорят о том, что... Ну вот в случае с Чарли Гардом, они говорят, что все же понимают, вот на данный момент эта терминальная стадия улучшения быть не может. Или вот объективно нельзя поставить такого диагноза?
Нет, не все понимают, родители не понимают.
Ну уже вроде как понимают.
Родители? Нет. Родители хотят ребенка забрать домой.
Но они хотят... Теперь они говорят, что они хотят забрать ребенка домой, чтобы он умер там. Чтобы он хотя бы умер дома.
Вы знаете, мы все умрем. Но дело все в том, что даже в данных условиях достижение современной техники науки позволяет обеспечить любого человека системой искусственного дыхания. У нас в стране такие примеры имеются, и создающаяся система паллиативной помощи стремится к тому, что, ну, допустим, в Москве, да, чтобы обеспечить людей, нуждающихся в искусственной вентиляции, нахождение не только в стационаре, не только в санатории, не только в системах паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому. И примеров очень много. Мы вспомним то, что премьер-министр Израиля 17 лет находился дома на искусственной вентиляции легких.
Но вот, ну и что? Вот когда вы говорите «ну и что», вот 499-й наш слушатель пишет, то есть получается, что человек на системе, как это, ИВЛ, искусственная...
ИВЛ. Вентиляция легких.
Да, вентиляция легких будет всю жизнь, но он же ведь не может жизнедеятельность никакую вести, кроме биологической.
Но это же жизнь. Вы знаете, почему я против? Я вам скажу.
Да.
Я считаю, что если существует ситуация, при которой завтра, послезавтра, послепослезавтра смогут найти способ излечить болезнь или продлить жизнь полноценную, которую невозможно, условия, которые невозможно обеспечить сейчас, значит, нужно попытаться обеспечить функцию жизненно важных органов, чтобы человек мог дожить, даже пускай в таком состоянии, до того случая, когда условия будут созданы для специализированного лечения. Знаете, это честно говоря, это... Ну, спокойно очень сложно говорить, потому что эта тема, она близка всем. Но попытка закончить насильственно жизнь человека может быть определена не стремлением создать условия для поиска новых методов лечения. Мы не исчерпали все свои возможности.
А вообще, возвращаясь к тому, что происходит в Российской Федерации, как у нас эта история решается? Или у нас такого в принципе быть не может?
У нас есть закон, федеральный закон 323 о защите жизни и здоровья граждан Российской Федерации. Там есть статья, извините, я по памяти, конечно, не юрист, я еще не помню, по-моему, 47-я. прошу прощения, где сказано, да, но это статья о донорстве трансплантации, что изъятие органов и тканей у несовершеннолетнего, живого, да, недопустимо. Это уже говорит о том, что, ну, понимаете, ну, невозможно насильственно. У нас эвтаназия закрыта, точка. У нас нельзя использовать эвтаназию. Но мы даже говорим о такой ситуации, как казалось бы, да, но почему, кто-то может задать вопрос, почему нельзя использовать органы данного ребенка, данного человека, да, для трансплантации, для того, чтобы помочь сохранить жизнь другому человеку. У нас запрещено.
Но когда, например, Deep Forest говорит, что в какой-то момент все равно врач понимает, как в случае с данным заболеванием, что это генетически необратимая мутация.
Вы знаете, врач, вот я со своими коллегами очень часто говорю, вы поставите диагноз, ну, допустим, за минуту. Я его поставлю за 45 секунд. Но говорить с людьми я начну через минуту, потому что мне еще нужно 15 секунд для того, чтобы понять, какой мир окружает пациента. Поймите, пожалуйста, помимо пациента и врача существует еще мир пациента, да, с его родственниками, его близкими, его друзьями. Врач может быть понимать, но он всех может опросить, близких.
Понятно. Андрей Соколов, главный врач клинической больницы номер 2 группы компании «Медси», доктор медицинских наук и бывший главный врач Центра паллиативной медицины в Москве с нами по скайпу. По телефону к нам присоединяется юрист-международник Валерий Иванин. Валерий Эдуардович, здравствуйте. Вы слышите нас?
Здравствуйте, Юрий.
Валерий Эдуардович, скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит в Великобритании, это чисто британская проблема или такое может быть во многих странах?
Вряд ли это чисто британская.
Не получилось. У нас какие-то проблемы. Мы сейчас попробуем перенабрать Валерия Ванина. Я напомню, что это прямой эфир. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм писать пользователю, говорит МСК-бот. Напомню, с нами Андрей Соколов, бывший главный врач Центра паллиативной медицины в Москве. И тут, правда, вот это удивительно, Андрей Аркадьевич, но многие люди пишут о том, что все равно система должна в какой-то момент оценивать, насколько необходимо так много денег тратить. Это не государственные должны быть деньги, а деньги, которые собраны специально для спасения этого человека.
Не уверен, что не государственные. У нас, опять-таки, в 323-м федеральном законе сказано, что паллиативная медицинская помощь, то есть комплекс медицинской помощи людям с неизлечимыми заболеваниями оказывается за счет федеральных и муниципальных бюджетов. Я готов из своей зарплаты путем увеличения налогов вкладывать деньги в медицинскую помощь неизлечимым людям. Я считаю, что благотворительность – это дополнительная форма стимулирования развития медицинской помощи, Но основная задача – это задача государства.
Хорошо, тогда еще один из наших слушателей задает вам вопрос, а вот эти самоубийства раковых больных, о которых мы слышим в последнее время, не говорят ли они о недостаточном, недолжном уровне такой паллиативной медицины в России?
Из тех случаев, которые были озвучены в прошлом году, в позапрошлом году, не все люди с онкологическими заболеваниями имели необратимое состояние, то есть их можно было лечить. То, что касается паллиативной медицинской помощи, да, признано о том, что она в нашей стране развивается, но недоразвита. С моей точки зрения, наиболее благоприятная обстановка, если можно так сказать, в Москве все-таки создан Центр паллиативной медицинской помощи и 8 хосписов присоединены к нему в виде филиалов. Помимо прочего, есть отделение паллиативной медицинской помощи, муниципальные, бюджетные для москвичей. Конечно, на примере одной Москвы обсуждать всю страну это довольно-таки сложно. Но говорить о том, что недоразвитая паллиативная медицинская помощь привела к гибели вот тех пациентов, речь шла все-таки тогда вот о москвичах. Ну, не совсем корректно. Видите, субъект значимый. Видимо, есть еще и другие какие-то проблемы. Это недоработка социальных организаций, благотворительных организаций, в том числе и, наверное, и религиозных концессий. То есть вот здесь помощь, да, социальная помощь, она должна исходить от общества, от человечности наших граждан.
Андрей Соколов, бывший главный врач Центра паллиативной медицины в Москве и главный врач клинической больницы номер 2 группы компании «Медси». Еще одна попытка. Валерий Иванин, юрист-международник. Валерий Эдуардович, вы с нами?
Здравствуйте.
Еще одна попытка и снова тот же вопрос. Это проблема британская или нет? Вы говорите нет.
Я считаю, что проблемы как таковой не существует. Эту проблему, по сути, создал американский специалист Мишу Хирано, которого британские медики называют аферистом, который из корыстных побуждений пытался вселить надежду об излечении неизлечимой болезни. Поскольку было принято решение и британского суда, и европейского суда по правам человека, что состояние данного ребенка, а именно мальчика Чарли Гарда, является мучением, и что необходимо его избавить от этого мучения, которое не имеет никакой перспективы.
Хорошо, тогда у меня вопрос к Андрею Соколову. Ведь когда юристы принимают такое решение, они все равно спрашивают медиков, и тогда получается, что вот, видите, все, решение есть. Причем это не решение, даже комиссия, о которой вы говорили. Суд решил, и не один.
Мне из юристов никто такие вопросы не задавал. Ни наших, ни зарубежных. С юристами я эти вопросы не обсуждаю. Тем более с судом.
Но когда суд принимает такое решение, вы полагаете, что это неправильно?
Я считаю, что это неправильно.
Хорошо, тогда я возвращаюсь к Валерию Ванину. Валерий Эдуардович, все-таки, когда вы говорите, что это проблема одного человека, который там что-то лишнее пообещал, но ведь вот подобного рода вопросы, кто должен принимать решение? Родители, медики, суд, в конце концов, о котором вы только что упоминали. Эти вопросы возникают не в одной стране и не только в Великобритании. Есть какое-то общее решение?
Но как такового общего решения нет. Если принято решение Европейским судом по правам человека и британским судом, что ребенок мучается и нет никаких перспектив тому, чтобы прекратить эти мучения, кроме как отключить от аппарата поддержания искусственной жизни. И вот, кстати говоря, сам вот этот якобы специалист американский, который Мишу Хирано, который изначально пообещал родителям, после того, как поднялась шумиха вокруг его предложения, он же открестился от этого. Он сказал, что нет, уже поздно, и уже даже его экспериментальное средство уже не поможет.
Но экспериментальное средство, о котором упоминаете вы в данном случае, будет другое экспериментальное средство в другом случае, там будет другой специалист, который... И понятно, что родители будут хвататься за самую маленькую соломинку. Кто должен принимать решение?
Решение, безусловно, должны принимать близкие люди. Это понятно, но если судебная система считает, что родственники введены в заблуждение, то в данной ситуации применяется норма права в виде судебного решения.
И все-таки теперь я снова спрошу Андрея Соколова. Вот только что мы обсуждали с Валерием Ваниным, что одни должны принять решение, другие. Вы говорите, что вообще никто не может принимать таких решений, даже понимая, что человек страдает.
Я имею в виду, во-первых, достаточно способов для того, чтобы убрать физические страдания, достаточно препаратов лекарственных. Понимаете, человек может находиться на искусственной вентиляции под действием психотропных наркотических препаратов и не испытывать страдания. Страдания в данной ситуации испытывали родители, да, и родственники, и близкие, и незнакомые люди, которые оказались вот втянуты в эту проблему. Ведь родители же отказались. А вы представляете, если бы, допустим, сейчас бы они не забрали свою просьбу о переводе ребенка в другую страну, и его бы вот в данный момент, до их отказа, да, ребенка отключили искусственную вентиляцию. А эти бы люди бы не страдали всю свою жизнь. И кто бы за это нес ответственность, за эти страдания?
Но, Андрей Аркадьевич, вы же знаете...
Суд открестился.
Я понимаю, о чем вы говорите, но вы же знаете, и это описано в литературе, и не только в литературе. Новости — это не совсем литература, это просто записанная реальная жизнь. И там есть такие случаи, когда врачи или родные, понимая, насколько человек страдает, берут на себя эту ответственность, но делают это по-тихому, в том числе и в России.
Но уже сейчас
не сомневаюсь в этом.
Да. Сейчас Андрей Соколов, прошу вас.
Не сомневаюсь в этом. И я считаю, я уже об этом говорил радио, раньше выступая по радио, по телевидению, о том, что у нас существует скрытая форма эвтаназии, когда имеется договоренность в устной форме, так, чтобы никто не слышал, чтобы не было третьего человека рядом. Да? Но еще раз вам хочу сказать, с моей точки зрения, на примере данного случая, на планете Земля еще нет ни одного государства, где было бы законодательно прописана возможность проведения эвтаназии, где были бы точно исключены все возможности продления жизни человека, не излечения, а продления жизни человека, в надежде на то, что в ближайшее время появятся новые методы продления жизни, обеспечив его функциональную дееспособность.
Спасибо. Андрей Соколов, главный врач клинической больницы номер 2 группы компании МЕДСИ и бывший главный врач Центра паллиативной медицины в Москве. А теперь юрист-международник Валерий Иванин. А вы что скажете тем, кто пишет, все равно ведь эвтаназия есть, и бессмысленно с этим спорить?
Что касается вот данного случая и принятого решения английским судом в отношении Чарли Гарда, то президент Трамп предоставил Чарли Гарду и, кстати, и его родителям американское гражданство. И они могут прямо сейчас немедленно выехать в США и предпринять шаги для того, чтобы спасти мальчика, спасти Чарли Гарда. Он еще не отключен от аппарата искусственного дыхания и от других поддерживающих жизнь.
Но они уже отказались, они отказались от этого.
Вот, это ответ на вопрос, кто принимает решение.
Понятно, спасибо. Валерий Иванин, юрист-международник, был с нами на прямой связи. Напомню, родители смертельно больного ребенка в Великобритании Чарли Гарда отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США, прекратив тем самым судебную тяжбу за право лечить мальчика. Теперь они требуют, чтобы сегодня, уже сегодня было принято решение, и мальчику была дана возможность, чтобы его перевезли, родителям была дана возможность перевезти мальчика домой, чтобы он там мог умереть. Прямо сейчас программа «Прогулки по Москве».